Временное правительство во благости. И опять пришли часы томительного ежедневного отсиживания на заседании правительства. Уже некоторые министры приловчились присылать вместо себя заместителей. Уехавший Гучков был сегодня заменен двумя – сухопутным и морским. А Шингарев не решался и неудобно, и боялся что-то важное свое упустить. Шингарев очень хотел бы с этого и заседание начать, потому что ничего важнее сейчас в России не видел, но ему не дали. Сперва сам князь Львов благодушно рассказывал о дальнейших мерах своих по сокращению Министерства внутренних дел. Департамент полиции, политический розыск, охранка, жандармский корпус упраздняются в России навсегда. Это освобождает для государства значительные кредиты. Учреждается лишь временное управление по обеспечению безопасности граждан. Затем, блистая как начищенный, именинником выступил Коновалов. Самое крупное событие произошло по ведомству его. Сегодня петроградские заводчики согласились на 8-часовой рабочий день, хотя московские продолжают сильно возражать. Теперь честью временного правительства будет как можно скорее и самому подравняться по 8-часовому дню, ввести его на всех оборонных заводах Петроградского района. А здесь и состояло 70% всей военной промышленности России. Но заместители Гучкова не возражали. Подумал Шингарев, не слишком ли смело во время войны? Ведь не станут давать достаточно оружия. Но что-то было видно тем заместителям Гучкова, чего другие не знали. Согласны. Но уж Коновалов раз вклинился, он и тянул все свое. Отпустить кредиты на... Уже многие министры поняли этот главный смысл правительственных заседаний. Просить себе кредитов. А Шингарев все стеснялся. Наконец князь Львов дал слово Шингареву. Андрей Иванович уже забылся, забаюкался, не ожидал, вздрогнул. А ведь он решился высказать сейчас коллегам свои отчаянные, еретические и жестокие выводы. Сейчас он произнесет слова, которые невозможны среди демократов. Он представлял, какое возмущение загорится, как накинутся на него однопартийцы. Никого из них он не предупредил, а тем более Керенский. Своим влажно взволнованным голосом Шингарев стал говорить, некратко сбиваясь, возвращаясь, то глядя в свои заметки с колонкой аргументов, то на коллег, взвешивая всю неслыханность, необычайность выговариваемого. Он искал, как же это подпереть. Неизбежно нам предстоит перенять у Германии идею. Нешуточная война требует и нешуточных мер, и министр земледелия не видит иного выхода, как он воздвиг перед ними глыбы, под которыми они все тут сразу могли похорониться. Бесчеловечная хлебная разверстка. Насильственная реквизиция хлеба. Весь хлеб России – собственность государства. Однако что это? Никто не выкрикивал возмущенно. Никто даже не пытался перебить или воскликнуть. А когда Шингарев стал пометывать взглядом на своих кадетов, на твердые очки Милюкова, ироничные губы Набокова, угрюмо подозрительного Некрасова, затем и на других, он ни на одном лице не увидел ни сильного движения, ни удивления, ни пробуждения. Сидели так же ровно, скучно, полуусыпленно, как ничего не заметив. Еще не веря успеху, Шингарев спешил оговориться, сбалансировать. Разумеется, на ту же Германию глядя, можно понять, что продовольственное снабжение не решается изолированно от всех других видов снабжения. Железным инвентарем, кожами, тканями, керосином, всеми предметами широкого потребления. И все это надо одновременно, но от этого только трудней. Значит, надо наложить жесткий государственный контроль и на промышленность. Да он сам для себя еще ничего не решил. Он и предлагал на их суждение. Он готов был и настаивать, и слушать, и исправляться. Однако Меляков уже не первое заседание, и присутствуя, как бы радужно отсутствовал. Был так переполнен своими успехами во внешней политике, что не считал важным еще вникать, что тут происходит кроме. Чего он чутко не спустил бы, не простил бы с думской скамьи, то равнодушно пропускал сейчас. А Мануйлов был по просвещению, и то едва не тонул. Некрасов волчисто смотрел, но молчал, то ли для себя выжидая, кто будет за что. Очень грозно значительно выглядел черный Владимир Львов, но не пошевельнулся. И только Коновалов успел возразить, что для промышленности такой жестокий принцип принять значит подорвать производство. А кто друг с другом переписывался записочками? И неожиданно для себя Шингарев безо всякого боя получил санкцию на переворот всех хлебных отношений в России. С ласковой улыбкой резюмировал князь Львов, что, оставляя пока в стороне промышленность, министр земледелия поручается разработать главные основания реформы о хлебной монополии. Керенский слышал ли о монополии, понял ли, но рвался со своими срочными вопросами, звонко стал излагать их. Во-первых, необходимо оплачивать командировочные для Петроградского окружного суда. Во-вторых, надо огласить в печати, обнаруженной в департаменте полиции, денежные расписки депутата Маркова II в получении денег из секретного правительственного фонда. В-третьих, как отнесется Временное правительство к тому, что прежним судебным следствием некоторые финляндские граждане привлечены по обвинению в государственной измене, хотя среди части финского населения и действительно распространены симпатии к немцам, но в этом виноваты мы сами, а было бы очень нетактично таким обвинением сейчас будоражить финляндское население. В-четвертых, сообщается Временному правительству об уставе Чрезвычайной следственной комиссии и правах ее производить осмотр и выемку корреспонденции. Приняли к сведению. Согласились. Да, еще же самый важный вопрос. Исполнительный комитет желает иметь постоянные контактные встречи с правительством. И значит, оглядывал министров доброжелательный премьер, надо нам выделить из своей среды кого-то, 3-4, постоянных делегатов на эти контакты. Думали Милякова, но он ледяно отказался. Ему такая роль виделась унизительной. А Некрасов и Терещенко, напротив, сами выдвинулись, очень хотели, их и выбрали. У Милякова вот какая забота. Палеолог задумал дать банкет в честь полного состава Временного правительства. Это, конечно, мило и приятно, но какие это вызовет криво толкования в Совете рабочих депутатов? Увы, увы. Надо, Павел Николаевич, тактично отговорить французского посла. Просить его отказаться от этого замысла, понять наше положение. Теперь еще такой вопрос. Что делать с бывшими царскими поездами? Их 5, и они великолепно оборудованы для поездок. Если кому понадобится из правительства? И неужели теперь их разорить? Жалко. Но и оставить одиозно. Что о нас подумают? Милюков решительно заметил, что эти поезда могут понадобиться для иностранных гостей, например. Склонились так. Оставить 3 лучших. Собственный императорский, заграничный и императрица Марии Федоровны. А свитский и пригородный упразднить. И будет пополам. Что-то сегодня все заседание промолчал обер-прокурор Синода Львов. Но с самым значительным дегенеративным выражением, зловеще прокатывая глаза и черня бородой. Он еще не открывал им своей ярости, не пришел час. Он был оскорблен, занажен, разъярен вчерашним внезапным непослушанием Синода, даже если не забастовкой архиереев. И он готовил удар, расчистить эту святую братию. Но он еще не все про себя решил.